Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, пятница, июнь, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве почему-то показывает у меня техника. И 18 градусов. Доброе утро, отличного эфира, пишет Юлия. Доброе утро, хорошего эфира. У него хот-дог написано на футболке, почему он такой популярный, задается вопросом Р. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Доброго всем пятничного летнего утра, пишет СВ. Доброе утро, я вчера целый день была дома и слушала 100 тысяч раз про дубинки ядерные, пишет Наталья. Доброе утро, пишет Дмитрий Дизель. Получается, Украина победила коррупцию и экономика в кавычках. Ее поди отвечает стандартам Евросоюза. Вот дела, пишет Роман Викторович. Конечно, а вы что, не знали? Самое демократичное, самое технологичное, самое вообще все получается у них. Очень хорошо. Доброе утро, приятного аппетита, мне пишет Ира. Да вроде не ем. Техника не подводит, пишет Евгений, да? На улице, в общем так, на дорогах пока свободно. Лекарство от рака изобрели наши. Вот это новость, пишет Спира. Да. Вчера новость эта прошла, и причем прошла она относительно, вот знаете, незамеченной. Я бы даже сказал, ей не уделили должного внимания, вот на мой взгляд. Как-то раз, вот прошла и прошла. Но я себе ее вечером поздним отметил, вот, и думаю, с утра опубликую, ну, чтобы людей побольше прочитало. Смотрите что. В России провели первое испытание революционной вакцины против всех видов рака, и она показала хорошие результаты. Об этом рассказал глава центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинзбург. Да, вот, кстати, здесь точку надо поставить. Это у меня есть что? Информация в Телеграм есть, можете потом смотреть, да, в тексте. Первое тестирование препарата провели на мышах, которым искусственно привили меланому. После этого одним грызунам ввели вакцину, а другим нет. На 15-й день, когда у животных начала работать иммунная система, ученые увидели большую разницу в размерах опухоли между привитыми и непривитыми мышами. Те грызуны, которые получили вакцину, живы. У непривитых зафиксировали летальный исход между 19-м и 22-м днем. Гинзбург добавил, что эксперимент в настоящее время продолжается. То есть это пока эксперименты. Причем пока эти эксперименты, как вы видите, ну, на мышах. То есть это вот такой момент. Цитата. «Действительно создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы онкологии». Слышите, да? То есть, ну, насколько, да, серьезный разговор. «Другое дело, как это будет реализовываться на практике», он говорит. Отметил, что терапевтическая вакцина создана на основе МРНК-технологии, подобно препаратам от COVID-19. Видимо, это наша технология, да, вот наши препараты имеются в виду. Она будет вводиться уже заболевшим людям, те, у кого уже обнаружено онкологическое заболевание. Примечательно, что вакцины будут индивидуальными, то есть разработанными с учетом конкретных особенностей пациента. По словам Гинзбурга, планируется, что онкобольным в России будут вкалывать вакцину внутримышечно или прямо в опухоль. Тогда препарат распределится по организму равномерно. В то же время вариант введения через капельницу не рассматривается, поскольку, цитата, «все это проваливается в печень». Ну, то есть печень это все перерабатывает просто. Цитата, «конечно, от способа введения зависит эффективность. В ближайшее время мы будем уточнять ответ на этот вопрос». То есть идут испытания. Идут испытания. Это первое испытание сейчас проводится этой вакцины против всех видов рака. Занимается разработкой, да, этой вакцины, испытаниями центра Гамалеи. И вот академик Гинзбург об этом рассказал. И рассказал, что есть хорошие результаты на данный момент. в экспериментах, но эксперимент, естественно, будет продолжаться. Я считаю, что это очень серьезная, большая новость, на которую, ну вот, просто стоит обратить внимание. Мы, конечно, с вами вряд ли сможем ее, да, предметно и профессионально обсудить, но знать об этом, мне кажется, ценно, и, ну, просто это нужно. Потому что много разных новостей бывает, знаете, таких, шум какой-то идет информационный, сегодня да, завтра нет, ну, мы можем, мы в любом случае сегодня об этом будем говорить, там, Байден, который ищет стул, французский ветеран, который целует Зеленского и говорит, что он освободитель Европы, ну, защитник Европы. Все это мы можем обсудить. Вот это вот 80-летие выставки в Нормандии, что это за ужас там устроили политики западные, вот что это они там собрались и каким-то образом пытаются это все превратить в политическое действие на тему «А давайте вместе победим Россию». Я работаю в российской фарме, был на МЭФе, слушал это выступление, речь идет о карт-терапии, это далеко не первый эксперимент, дальше мышей никуда не идет, пишет Анкур. Ну, будем смотреть, Анкур. Так, может, не замечено, потому что панацею от рака изобретают регулярно, пишет Смит. Может быть. Байден не стул искал, он просто, ну, понятно. Дальше додумайте сами. Я думаю, у всех мысли сразу сошлись. Я что-то не помню доблестных украинцев, которые бок о бок с американцами высаживались на пляже Омаха. А вот в рядах оборонявших его были аж целая дивизия Галичина. Во Франции даже памятник есть первому французскому военному, погибшему в день высадки. Его убили укронацисты. История она такая, пишет Василий. Высадка Бесия, пишет ДК. Это хорошо, ДК. Ну, давайте, понятно, значит, информацию про вакцину и ее испытания я вам сказал. Это именно с точки зрения информирования вас. Вот, дело важное и серьезное. И теперь можем поговорить о всяких разных политических событиях, как мы это любим. После больницы я поняла, что мне стало лучше только сегодня утром. Прикиньте, пишет Наталья. Да, желаем выздоровления. Гунько, конечно, в Нормандии не хватало, пишет Василий. Да, того самого дивизионера СС Галичина, вот, который, ну, легионера, ну, в общем, короче, эсэсовца, которого в Канаде чествовали парламентом всем. Так. Доброе утро. А заявление Макрона обсуждали, пишет Блишенли. Только начинаем, только начинаем. Для того, чтобы прямо обозначить, что мы начали обсуждение этой темы, я думаю, что надо прям вот, знаете, что-нибудь такое сделать. Нет, не то. Когда я уже начну попадать... Заявление Макрона. Самолеты, говорит, даст французские 5 штук. И 4500, если я не ошибаюсь, ВСУшников будет готовить. Вот. Ну, то есть французы будут готовить, подготавливать опять там 4500 ВСУшников. И 5 самолетов обещал. Вот. Кто-то говорит, что это там «Миражи». Ну, имеется в виду самолет «Мираж» называется. Ну, посмотрим. Потом сказал, что он вообще за мир, но сейчас мир невозможен, потому что еще не очень выгодные позиции Украины. Ну, есть картинка, знаменитая по этому поводу, где находятся наиболее выгодные позиции ВСУ. Они, в принципе, находятся за западной границей Украины, в Польше. Вот это наиболее выгодные позиции. На 5 самолетах 4500 ВСУшников полетят, пишет Илья. А Шольц кого представлял во Франции, пишет Василий. А кого представлял Зеленский? Вот картинка смешная есть. Можешь показать из Телеграм, пожалуйста, Жень? Сейчас покажем вам. Картинка правда смешная. Я прям посмеялся от души. Макрон, рядом с ним Зеленский. Все это вот на мероприятии. И Макрон якобы задает вопрос Зеленскому. А вы здесь кого представляете? А Зеленский ему отвечает. Дивизию СС Галичина. Что абсолютная правда, собственно говоря, но... Кого это волнует? А еще сказал, что разрешать бить своим оружием по России, я жду, пока ему в лоб на Елисейские поля прилетит наш Искандер, пишет Финист. Да-да-да, он сказал, что он не запрещает, там, мол, бейте и так далее. А по роже им дали в Орденском лесу при этой высадке так, что нам нужно было раньше наступление начинать, пишет Илья. Да, это правда. В принципе, всем известно, что они должны были в мае высадиться. Чуть позже они высадились в июне, вот 6 июня. Вот. Также у них возникли проблемы в Орденах, и также они запросили поэтому начать нас раньше операцию вот, наступательную, в связи с тем, что у них возникли сложности такие прямо очень серьезные. Но давайте будем говорить откровенно. Нам же Байден накануне сказал, что как вообще победили нацизм в мире. Байден же нам сказал, ситуация была такая. Что-то происходило непонятное. А потом произошла высадка в Нормандии, операция «Оверлорд». И все. Все, и, значит, американцы освободили мир от нацизма. Все это произошло в июне 44-го года, вот так вот. Они вот в 44-м году в июне высадились и освободили мир от фашизма, все. Про Советский Союз как бы ничего не говорится. Да? То есть, когда мы все, ну, кто более-менее здраво мыслит, говорили о том, что они нас пытаются стереть из истории, а некоторые говорили, да где, да нет, ну, вот, смотрите. Нет, точно, вы уверены, что они не пытаются? Вот. Уж я не говорю о том, что действительно Зеленский представляет дивизию СС Галичина. Показал ты картинку? Спасибо большое. Ну и до кучи спасли рядового Райна, пишет Мегаватник. Да, спасли рядового Райна и расстреляли Гитлера в кинотеатре в 44-м году во Франции. По аналогии с Рейхом 44-45-го, ни из одного источника со вчерашнего дня слышу. Не телега. Совпадение, пишет J23. Да нет, J23, просто это про аналогию с Рейхом 45-го, вчера слышу. Вы имеете в виду, давайте так, вы имеете в виду конкретно что? Та аналогия, что они нас пытаются представить Третьим Рейхом или как? Или аналогия Зеленский Третий Рейх? Или какая аналогия? Просто я вот не совсем понимаю. Сын Байдена погибал при высадке, пишет Денис. Конечно, сын и отец, сначала их съели людоеды, а потом они погибли при высадке. Вот. Нам в Москве в университете американский преподаватель такую же дичь твердил. Мы с парнями чуть морду не набили. Это было в 2013-м, пишет Павлен. Ну вот, поэтому все так произошло, Павлен. «Мираж» — неплохой самолет четвертого поколения, но дело не в нем самом и не в F-16. А будут ли на них ракеты АИМ-120, пишет Памбон. Да все, что можно, то и будет, Памбон. Все, что могут прицепить, то и прицепят. Но дело даже и не в этом. Дело в том, что это новый виток эскалации. Вот дело в чем. ВМФ России идет к Кубе. Надеюсь, коллекцию Искандеров везут, пишет Василий. Да, ну, в смысле, Искандеров вроде как не везут. А вот, а может и везут, мы не знаем. Вот, ну, в общем, кубинцы выступили по этому поводу. Говорит, ждем горячо. И никакого ядерного оружия у русских с собой нет. Вот так вот они выступили. Американцы говорят, да-да-да, знаем, что там что-то намечается, но это не представляет опасности для нас. При этом еще параллельно американцы сказали, что мы думаем пересмотреть некоторые свои подходы к ядерному вопросу. Ну, военному, так скажем. Потому что что-то мы какие-то, как-то мы неубедительно выглядим, они говорят. Кстати, они два Минитмена запустили. Это их межконтинентальная баллистическая ракета. Вот за последние дни два Минитмена у них пуск уже был. В каком мире живем, а? Вот интересно-то как стало. Была подобная напряженность во времена Фиделя, пишет Ника Белич. Ну, обратите внимание на какие вещи. Они, значит, поставляют оружие Украине, говорят, можно бить по России. Наш президент в рамках Петербургского экономического форума говорит, ну, раз вы поставляете оружие вот Украине, то тогда мы можем поставлять оружие тем, кто хотел бы этим оружием ударить по вам. И в связи с этим все. Тут начинают журналисты спрашивать у Пескова, а куда именно будут поставлять? Он говорит, ну, зачем же мы будем об этом говорить? Куда-нибудь поставим, куда надо, туда и поставим. А куда не надо, туда и не будем поставлять. И тут вот на этом фоне возникает еще новость, что наша, ну, часть там нашего флота, да, идет к Кубе, на Кубу. И говорят еще, что, значит, готовятся учения наши в этом регионе. Угу. Интересно, интересно. Так, а во сколько сегодня президент будет выступать? Я, если не ошибаюсь, по-моему, в 14. По-моему, в 14, да? АМ-120 – это топовая ракета воздух-воздух сейчас. Лучше нет уже. Это может создать проблемы нашим носителям КАБов. Типа Су-35, пишет Помбон. Ой, Помбон, ладно вот это начинать. Лучшая ракета. Я уже слышал. Леопард – лучший танк. Вот, Хаймарс – лучшее РСЗО. Что там еще у них лучшее? Три семерки – лучшая артиллерийская установка. Вот. Все у них самое лучшее все время. Вот. Очень. Абрамсы – лучший танк тоже, не стоит забывать. Ну, все это чепуха. Вы, как бы, понятно, что у них оружие есть качественное. И, ну, как бы, в этом смысле любое оружие – это очень плохо, которое против нас направлено. Но при этом вот это начинать лучшая ракета у них там, да, перестаньте. Ну, правда. Какое такое ощущение, что вы устроились на CNN или куда там. А как же святая Джавелина? Да, Джавелина еще, Евгений, да, я согласен с вами. Джавелина еще, не забывайте, пишет, да. Верховный все всем прямо сказал, смотрю на эти заявления, через сказанное президентом, Макрон жалок, их вундервафли идут лесом, пишет Алекс Поляков. Я заметил интересную вещь, недавно была публикация в одном из иностранных СМИ, они назвали чудо-оружием, причем это американское, по-моему, СМИ было, чудо-оружием они назвали наши фабы крылатые. Вот. А чудо-оружие по-немецки – вундерваффе. Представляете? Оказывается, наши крылатые фабы – это вундерваффе как раз. Как некоторые говорят, у нас вундервафля. Бриташки уже готовятся к ударам, газеты у них взвыли, пишет Александр. Ну, в смысле, они готовятся, что мы по ним нанесем удары или как? Они взвыли, по-моему, после заявления нашего президента, что мы тоже можем поставлять оружие разным заинтересованным группам, странам и так далее, которые, например, захотят нанести удары. И после этого у них как раз случился приступ такой истерики, да, в их СМИ так называемых. Ну, вообще, я называл их уже давно просто пропагандистскими ресурсами. Это все-таки пропаганда уже, какие-то СМИ, это не похоже на журналистику уже давно. Зачем сегодня президент выступает? Он разве еще не все сказал? Пишет Наталья. Он вообще отдыхает? Наталья, президент сегодня будет говорить по экономике, президент сегодня будет говорить по вопросам политики. Вот. Все сказать невозможно, потому что нашим партнерам, да и для нас самих, надо повторять некоторые вещи. Некоторые вещи надо подытоживать. Например, вот Петербургский экономический форум. Там что-то происходит, правильно? И вот надо какие-то вещи подытоживать. Какие-то дать там, новые направления, еще что-то. Поэтому не переживайте, президенту есть что сказать. Главное, дождитесь и посмотрите, послушайте. Говорили, что Украина с точки зрения военной силы сейчас как Рейх в 44-45, что что-то могут типа Арден, вроде Венгрии, РКК, тогда чуть не наваляли, но в итоге бесперспективно, пишет J23. Ой, J23, я уже даже слышал и читал такие материалы, и видел, что некоторые у нас особо впечатлительные подхватили эти материалы. Значит, цепсошники вбрасывают, ну не цепсошники, давайте так, пропаганда украинская через разные ресурсы вбрасывает такую тему. Сейчас две самые сильные армии мира, это российская армия и украинская армия. И вот, если бы мы были бы вместе, мы бы сейчас бы наваляли бы Европе, и вот это вот все так, в таком духе. Ну, давнишние вбросы, там, фантазийные такие, по типу, там, Арестович, который вбрасывал, террорист-экстремист, ну и прочие. Они любят об этом поговорить. Какие они сильные. Значит, оценка президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Российской Федерации. 2-3 месяца без снабжения Запада и никакой армии там на Украине, так называемой сильной, нет. Мы прекрасно же понимаем, что какой ресурс поставляет Украина на эти военные действия. Она поставляет человеческий ресурс. Все. Вот. Потому что он очень, так сказать, на самом деле дорогой, но для Запада он дешевый. Вот. Почему? Потому что для них свои солдаты дорого стоят, а украинские, как бы, ну, пушечное мясо, пожалуйста. И он трудновосполнимый, этот ресурс. Иногда даже вообще невосполнимый. Соответственно, в эту мясорубку бросают именно, ну, самых дешевых солдат. Дешевые солдаты для Запада – это Украина, украинцы. Вот. Ну, а они, видимо, там очень сильно любят Америку, западные ценности, ЛГБТ-парады, экстремистская организация ЛГБТ. Вот. И они готовы за это биться. За Сару Эштон-Чирила они готовы умирать, наверное. Некоторые. Ну, а некоторые, наверное, вынуждены по какой-то причине. Вот, потому что не успели убежать из маршрутки или что-то подобное. Так в чем проблема? Пусть сдаются, и мы вместе наваляем по щам их друзьям в прошлом, пишет Василий. И абсолютно верно, Василий. Все эти разговоры о том, что мы бы могли объединиться, это все очень хорошо, но сначала одна из сторон, да, должна сложить оружие. Вот. И что-то мне подсказывает, что это должна быть именно украинская сторона, а не российская. Конечно, Запад хотел бы, чтобы это были мы. Но тогда я сразу предупреждаю, вместе наваливать мы будем уже пытаться Китаю. Вот. В этом была как бы основная логика наших западных, в кавычках, партнеров, сделать из России антикитай. Из России антикитай сделать не получилось, войны России и Китая нет. Вот. Но сделали из Украины антироссию, ладно. Так, поменьше проблема и конфликт. Но, тем не менее, все равно масштабы огромные. Вот и все. Так что как-то так. Вот. Остальные все фантазии представляю себе малореализуемыми, просто невозможными, мягко говоря. Граница красной линии уже отсутствует, походу, так что пора уже наводить страх на гнилой Запад, пишет К9. Так кто-то же недавно из западных вот этих... каких западных? Подоляк. Это советник Зеленского. Он сказал, да все, нет уже красных линий никаких. Все, конфликт перешел в новую стадию, больше нет никаких красных линий. Забыли. Ну, как бы они это сами сказали, поэтому... Вот, ладно, может быть и нет, действительно. Украинский ресурс «бесценный», в кавычках, в широком смысле, пишет ВДЯР. Что, никто не заметил, что, исходя из слов президента, у нас гибнет там столько-то тысяч солдат в месяц, пишет Денис. Денис, у вас, может быть, своя математика по этому поводу. Вот. Я бы не стал ее приводить в эфире по одной простой причине. Потому что если мы с вами ошибемся, вот, хотя ошибаться можно, врать нельзя, да? Вот, но если мы с вами ошибемся и будем настаивать на своей ошибке, как будто бы это так оно и есть, мы можем попасть с вами в ситуацию, когда мы, так сказать, врем с использованием средств массовой информации. Нам не стоит это делать. Поэтому нам даны цифры следующие. Наши потери в 5 раз меньше, чем у ВСУ, безвозвратные, насколько я понял. Я вот так это услышал. Вот. Математическими вычислениями можно заниматься, можно. Вот. Но в этих математических вычислениях можно прийти к ситуации, но если ты это делаешь в публичном поле, когда ты как-то неправильно посчитаешь и введешь в заблуждение людей. Вот. У нас есть определенные наказания разного уровня за то, что ты неправильно, так скажем, говоришь. Потому что тут важно понять, ты как бы это неправильно говоришь, потому что ты просто плохо считаешь, или ты неправильно это говоришь, потому что ты хочешь кого-то там ввести в заблуждение. Да? А уж с использованием средств массовой информации сразу все усугубляется, имейте в виду. Поэтому я оберегаю вас и в некоторой мере себя, не стал читать ваши цифры. Но президент говорил о том, вот он о соотношениях потерь сказал. Дальше сами думайте. Так, и все-таки, когда и куда жахнем, пишет Ларек-Марек. Обязательно жахнем, но не сейчас, Ларек-Марек. Знаете, чтобы узнать, когда и куда мы жахнем, или как по классике, бахнем, на самом деле надо говорить, вот, просто надо наблюдать за заявлениями ответственных людей, которые... имеют возможность куда-то бахнуть или не бахнуть. Мы же с вами не имеем такой возможности. Мы имеем с вами возможность только поддерживать или не поддерживать, осуждать или одобрять. Ну вот, вот наши, так скажем, прерогативы. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Я вот не заметил этого сообщения, когда сегодня читал сообщение о том, что, значит, в России проводят испытания вакцины против рака, и, сейчас на мышах это проводится испытание, и показывают хорошие результаты, пока потом посмотрим, что с этим будет. Вот, и я не заметил сообщение, мне 17-й написал смс-кой, да, появится возможность забрать у больных все, что они имеют в обмен на вакцину, и восклицательный знак. Вы не поверите, наверное, 17-й, но вы ведь, как бы, мне кажется, не задумываетесь даже. Люди, у которых тяжелые заболевания, они с легкостью готовы отдать то самое все взамен на то, чтобы вылечиться. Понимаете? Как бы вот это вот как раз ценность вот этого всего, о чем вы говорите. Даже если бы вопрос ставился так, что за вакцину ты должен отдать все, я уверен, что подавляющее число людей отдали бы все. Хотя вопрос так не стоит, но вот даже чисто вот гипотетически, если предположить, вот, кому нужны все богатства мира, если... Там, да, ты болеешь. Здоровье, оно все-таки прежде всего. Поэтому 17-й, мне кажется, вы не подумали над тем, что вы написали изначально. Вот изначально вы об этом не подумали. Вот вспомните, как же этот, ой, я забыл его, как звали, изобретатель айфона, Стив Джобс. Очень богатый человек, миллиардер, мультимиллиардер долларовый, да, и он умер, от онкологического заболевания. Вы думаете, он бы не отдал эти миллиарды, что ли? Преспокойнейшим образом. Преспокойнейшим образом. Отдал бы и миллиарды, и сколько хочешь бы отдал. Вообще. Потому что эти миллиарды, они бесполезны, если попадаешь в такую тяжелую ситуацию. Поэтому, когда речь идет о том, что человечество, а в данном случае именно там... Наши специалисты, наши ученые создают вакцину, и если у них получится сделать так, чтобы она работала, и работала именно, и, ну, то есть поможет побороть онкологические заболевания, это суперпрорыв, это сверхпрорыв, это что-то потрясающее. Вот много разных заболеваний в мире было, которые были, ну, неизлечимыми долгое время. Разных. И человечество постепенно, и вклад, кстати, наших в этом смысле ученых очень большой, с этими заболеваниями справлялось. Если вдруг вот этот спектр онкологических заболеваний, да, весь, он огромный, вот, если это удастся каким-то образом, ну вот, в кавычках, панацеей от этого, побороть, да вы что, это революция абсолютная, это многие-многие-многие-многие спасенные жизни. Какие вообще деньги, о чем вы говорите? О чем вы говорите? Вот. А у кого нет ничего, что делать, пишет Дима. Дима, ну это же вопрос поставил 17-й так, что надо все отдать, понимаете? Вы же не отдаете все за прививку от там гриппа, правильно? Вы же не отдаете все за прививку от... там, не знаю, ну чего, ну, оспы. Вы же не отдаете все за прививку от кори. Вот. Вы же не отдаете все за те антибиотики, которые вам помогают справиться с заболеваниями, которые раньше для людей были смертельными. Вы же не отдаете все за то, что сегодня, например, если человек попал в ситуацию, когда у него случился инсульт, такое бывает, вот, и вовремя ему была оказана помощь, его ставят на ноги без там, последствий фактически, да? Ну, понятно, что здоровье в любом случае уже не то, но там, человек говорит, двигательные функции, все нормально, то есть восстанавливают очень хорошо сейчас. Вот. Вы же не отдаете все за то, что детей по разным причинам, например, недоношенных, могут выходить с полукилограмма веса. Ну... Чего вы рассказываете? Вы что, отдаете все за одноразовый инструмент врачебный? Раньше были многоразовые инструменты, и с этим было связано многие разные проблемы. Сейчас они одноразовые, и многие проблемы ушли. Да? Вы же не отдаете все за это. Это научно-технический прогресс. Это, наоборот, очень хорошо. Вот. Ну, просто этот человек так поставил вопрос, и я ему в его парадигме, да, мышления, в его вот этой схеме мышления, где нужно будет все отдать за это, говорю, что даже если было бы так, многие люди, и я думаю, подавляющее большинство, на это бы согласились. Но, естественно, речи об этом не идет, что тебе нужно отдать все. Нет, такой речи идти не может. Так, немного, но также есть зал Генсман за 175 миллионов, пишет Евгений. Да, вот есть такие препараты, которые позволяют детей, например, ставить на ноги, у которых проблема есть. Вот если вовремя, так скажем, это, ну, это, наверное, не вакцина, это не прививка, это как-то по-другому называется, да, я здесь могу ошибиться, просто не буду говорить. Ну, в общем, если этот препарат вовремя дать ребенку, вот, у него все хорошо. Вот, это при спинально-мышечной атрофии, насколько я знаю, вот такая ситуация происходит. Вот, стоит очень дорого, да, Ну, вот всем миром как бы собираем таким детям. Там, кто-то 100 рублей кинет, кто-то 1000 рублей, кто-то миллион даст. Ну, в зависимости от того, у кого какие возможности. Ну что, двигаемся в этом направлении. Стоимость лекарства напрямую зависит от редкости и тяжести заболевания, пишет Смит. Да, это тоже важно понимать. Ну, а если говорить там об онкологических заболеваниях, это очень распространенные заболевания, потому что они, во-первых, совершенно разную локализацию, так скажем, имеют, да, и поэтому... В принципе, быть старым человеком, да, вот человеком в возрасте, у которого как бы, этого нет, это уже удивительно даже, в некотором смысле. К определенному возрасту все равно возникают проблемы. Ну, вот есть там, не знаю, как глава Минобороны Америки, да, там глава Пентагона, Ллойд Остин. У него рак простаты, насколько мы знаем, да? Ну, вот такая была вот. Новость проходила. Вы что думаете, он не хотел бы сейчас там, воспользоваться вакциной и решить этот вопрос? Вот, конечно, бы он это хотел сделать. Работаю в российской компании Биокат, которая разработала аналог Золгенсмы, пишет Анкур. Это очень хорошо, я просто пытаюсь донести это, да, вот, Анкур, насколько это важно и насколько это хорошо, потому что, когда ты говоришь об этих вещах, хочется, чтобы люди понимали, что это движение очень правильное, в нужном направлении, и вдруг кто-то говорит, начинает про деньги в этот момент, и я понимаю в этот же момент, что этот человек, скорее всего, не сталкивался с такой ситуацией, когда там ему или его близкому родственнику говорят какие-то такие вот слова, после которых жизнь меняется сильно, да, у всех. Ну, если это действительно близкие люди друг к другу, у всех жизнь меняется, да, после этого, после этих слов. Вот. Вот и если удастся сделать так, чтобы люди не слышали этих слов, или они услышали и такие, а, ну, это не проблема, и решали эту проблему, это будет очень хорошо. Это чудо вообще, это сверхпотрясающая будет вещь. Все. Никак это там негативно характеризовать, в принципе, нельзя. На мой вкус, во всяком случае. У меня отец на Биокаде работает, пишет Джекпот. Привет отцу и спасибо ему за работу. Борюсь с раком своих животных, все очень сложно, пишет текст кириллицей. Один из слушателей пишет, не буду имя называть, получаю в данный момент лечение от онкологического заболевания, спасибо государству за то, что меня лечат в рамках ОМС, это благо. Если пробил твой час, любые деньги будут бесполезны, пишет Стиль Тигра. О чем и речь, поэтому вот меня удивило это сообщение 17-го, я поэтому вернулся к этой теме. Я думал, что мы ее быстро очень именно информативно пройдем, но я вот увидел это сообщение и подумал, ну, надо к нему вернуться. Потому что есть некая такая, знаете, вот составляющая, которая, ну, например, в моей голове вообще не родилась, а тут вот вдруг человек говорит. Надеюсь, все получится, пишет Василий Гинзбург. После вакцины от ковида заработал хорошую репутацию. Не думаю, что будет ей рисковать ради красного словца, если говорить, что многообещающая технология, скорее всего, так и есть, пишет Василий. Фарма России эволюционирует. Занимаюсь восстановлением челюстной части. Сейчас 16 швов во рту. Так вот, стоматолог прямо говорит, много препаратов хороших появились российских в стоматологии. Клиника платная, пишет Егор. А какая на биокарде ЗП, пишет Брест. Вот этого я вам не скажу, Брест, не знаю, не знаю. В Москве можно по ОМС получать высокотехнологичную помощь, не быстро, но можно. Спасибо государству за это, пишет Андрей. Очень много подобных заболеваний, пишет Т. Говорят, что всех ждет свое такое заболевание, но не все до него доживут. В семье, увы, много потерь из-за него, пишет Т. Говорю об этой вакцине, у самого аж голос дрожит, столько людей гибнет от этой заразы, пишет Стас Локов. Вот, да, 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 я об этом и говорю. Поэтому желаем удачи нашим ученым, вот, нашим специалистам, которые делают очень большое дело, и если у них получится, это будет очень хорошо. Моя теща получает лечение по, значит, онкологии от государства, это радует, пишет один из слушателей. Я здесь не буду называть имена в таких случаях, когда вы пишете такие личные вещи, да, потому что я считаю, что правильно будет это сохранить в тайне, да. Моей маме онкологическое заболевание бесплатно лечат в Казани, а лекарства очень дорогие, в общем-то, пишет один из слушателей. Раньше гепатит С был неизлечим. Благодаря нашим врачам появился препарат, который лечит его за 3 месяца. Знаю из опыта своей семьи, если зарабатывается и очень поможет это лекарство, разрабатывается и очень поможет это лекарство, это чудо и хвала тем, кто его разрабатывает. Дай им Бог, чтобы все получилось, пишет один из слушателей. А еще мы зарегистрировали первое в мире лекарство от болезни Бехтерева, пишет Анкур. Да, это вот недавно новость проходила. Это тоже, на самом деле, грандиозный прорыв, но сейчас просто такое ощущение, люди мало интересуются этой темой. Сейчас, да, всех волнуют проблемы войны и мира. Но на самом-то деле, если посмотреть статистику, сколько людей гибнет, да, из-за вот заболеваний разнообразных, с которыми человечество еще пока не справилось, вот, мы поймем, что это такая война тоже человечества с этими заболеваниями. И она настолько давно уже идет, что, может быть, мы просто не замечаем этого и не понимаем. Вот. Надо беречь и укреплять иммунитет, пишет Елена. Да, но, как показывает практика, бывает все. Бывает, знаете, люди и берегут себя, и иммунитет, и ничего плохого не делают там для своего здоровья. А потом им вдруг, внезапно, болезнь. Вот. А бывает, человек живет как попало и ведет совершенно адский образ жизни, и при этом его вот ничего не берет, понимаете, ничего к нему не пристает в этом смысле. Поэтому тогда возникают у людей, которые жили, так скажем, хорошо, правильно, вопрос, а почему я, да? Как бы вроде несправедливо, я же вот хороший человек. Ну, мы часто с таким встречаемся, вот с несправедливостью природы, что ли, назовем это так. У природы нет, видимо, да, понятия хорошо, плохо, ей вообще все равно, она не мыслит, поэтому и категорий таких нет, хорошо или плохо. Просто есть вот как есть, и больше никак. Часто же мы встречали ситуации, мы встречаем, когда хорошие там какие-то люди, и там и зарабатывают они хорошо, и жизнь у них абсолютно такая, ну, правильная, так скажем, да, и там связей никаких плохих они не имеют. Ну, например, детей вот нет, не получается. Да? А при этом раз смотришь какой-нибудь сюжет на телевидении или так по соседям некоторым можешь судить, в многоквартирных домах, особенно старых, это заметно, люди, которые ведут совершенно адский образ жизни, совершенно, просто сатанизм какой-то сплошной, у них прямо эти дети, о, как пирожки, понимаешь? И вот смотришь на какую-нибудь молодую хорошую пару, которым бы надо бы и не одного, а несколько, да? А они говорят, а не получается. А у этих просто раз, полетело там. У одной женщины может быть там 5 детей от разных мужчин абсолютно, она и даже не знает, какой от какого, вот такие там сюжеты есть. И поражаешься, да, как такое может быть? Это вроде бы, ну, такая несправедливость жизни. Ну, вот она такая жизнь, понимаете, она не про справедливость, да, она про вот то, что она... Ну, она, в общем, не мыслит, и поэтому у нее и категорий таких нет просто. Ну, вот природа, понимаете. Вот еще одна показательная история. Американцы стремятся снизить популяцию людей на планете, а мы всеми силами стараемся спасти как можно больше жизней, пишет Денчик. Да, окажись я в те времена, когда страшная болезнь, корь, полимиелит, оспа, туберкулез была неизлечима, отдал бы все ради жизни, пишет Борисыч. Конечно. Я думаю, что никто даже спорить не будет. Рэпер МС Баба довольно больно из наших особо одаренных кого-то напоминает, пишет Яковлев Виктор. Яковлев Виктор хочет нас перестроить на другую волну и рассказать нам об исполнителе, который сейчас набирает популярность в Конго. Зовут его МС Баба или Баба. Тут я могу с ударением ошибаться. Значит, чем отличается этот исполнитель? У меня в Телеграм есть, да, сейчас покажем и послушаете вы. Этот исполнитель, как заявляется, глухонемой. И он, вот этот глухонемой исполнитель, МС Баба, стал записывать, ну, наверное, как это охарактеризовать? Ну, это стиль в рэпе, в этом жанре. Ну, и кто-то к этому относится там с усмешкой какой-то, кто-то говорит, слушайте, здорово, что вокруг него есть такие люди, которые ему помогают, да, выразить себя этому человеку. Ну, я вот могу вам дать послушать это и посмотреть. Это, конечно, понятно, странно звучит. Но, тем не менее, мне показалось, что в этом что-то, вот, знаете, правильное есть, в той поддержке, которую ему оказывают вот те люди, которые рядом, этому парню. Ну, давайте послушаем, как звучит. Я чему удивляюсь, он как я не знаю, как он попадает в ритм. То есть это вот удивительный вообще момент. Поэтому у меня возник вопрос, он ему как-то показывает это, или он это как-то чувствует, эту, ну, ритм, который сквозь него идет. Я не знаю, то есть как, ну, вибрацию вот там какую-то. Или он все-таки, нельзя сказать, что глухой, может быть, там проблема со слухом у человека. Ну, звучит, конечно, я понимаю, друзья, я понимаю, что звучит это странно, да, вот, но... Понятно, что, ну, на мой вкус, да, что это как бы такая история, она, ну, ее невозможно будет уже повторить кому-то другому, просто потому что она уже есть, все. Вот он первый, и он вот единственный будет в этом роде, скорее всего, потому что все остальные это будет уже просто копирование, да. Но тут, я так понимаю, про поддержку просто, вот история про поддержку. Вот эти вот жители Конго, они таким образом поддерживают парня и говорят, что вот он может выразить себя. Мне кажется, это интересно, нет? И даже это лучше, чем какой-нибудь Моргенштерн или Мияги, пишет Помбон. Да, во-первых, человек, ну вот если вы говорите про вот этих вот, они же, у них же там, я вот второго не знаю, первого слышал, ну у него какая-то пакость все время изо рта льется там просто невероятная. Я слышал, Бах был глухим, пишет Ильхом. Да, но он сначала-то был, конечно, не глухим, он оглох постепенно как бы, да, вроде. Бах, да? Не Бетховен, кстати, я просто на всякий случай, а то вдруг путаем. Рэп – это ритм, его можно не слышать, а просто чувствовать, но парень молодец, пишет Юрий. Да давайте тогда еще послушаем трансгендера глухонемого, который в американском шоу «Голос» выиграл, пишет Джекпот. Это, кстати, неправда, Джекпот. Бетховен, Бетховен, все говорят, вот видите, память меня не подвела. Так что не Бах, а Бетховен был глухой, говорят. Ну, стал в определенный момент. Криповатенько, но жизнеутверждающе. Всяко лучше, чем глухонемая, победившая шоу «Голос» в Нидерландах. Уже, видите, она то в Америке побеждает, Борис, что в Нидерландах. В общем-то, это все, ну, как бы, не совсем правда, на самом деле. Все правильно, Бетховен был глухой. Оглох, оглох, к концу жизни. Но вы сами понимаете, человек, который слышал и умел создавать музыку, он, если даже оглохнет... Он знает, как ее создавать. Почему? Особенно, ну, учитывая тот уровень профессионализма, который был у Бетховена, да, он может в голове слышать звук, не слыша его ушами, читая ноты. Это такая вот интересная специфика. Поэтому, когда и если речь идет о композиторе настоящем, да, который владеет нотной грамотой в совершенстве, и он оглох, нечему удивляться, что он берет и сочиняет, ну, это все равно, конечно, удивительно, но, тем не менее, понятно, почему он может в таком состоянии, даже не слыша самой музыки, сочинить музыку хорошую, да, качественную. Почему? Потому что он ее слышит, ну, внутри, как внутренний голос, да, вот внутренний голос, вы же можете что-то внутри себя проговорить. Вот та же самая история, он видит ноты, и он знает, как это звучит. Он знает, как звучат все инструменты в оркестре. Вот, он знает, как правильно расписать эти партии. И он в голове себе это может проигрывать. Несмотря на то, что внешние звуки, они вот для него недоступны уже. А низкие частоты осязаемые, он их чувствует, этот рэпер, пишет Валерий. Да вот я и думаю, что, наверное, он чувствует вот именно вибрацию, да, от низких частот. И, соответственно, попадает в ритм. Но это вот удивительно, интересно. А почему неправда про глухонемого трансгендера? Есть видео, пишет Родион. Ну, там перепутали страны, перепутали конкурсы. Где-то это было, но несколько лет назад, а не сейчас. А сейчас там какой-то другой человек победил. В общем, долгая история, и долго с этим разбираться. А Моцарта Сальери отравил австрийский певец Фалько, по этому случаю целую песню сочинил и спел, пишет J23. А какие сны им снятся? Всегда без звука или все-таки мозг может что-то преобразовывать в некое подобие звуков и мелодий во сне? Вот не знаю, Дмитрий, не знаю. Но опять же, наверное, зависит от того, человек от рождения не слышит или со временем потерял слух. Бывают же разные ситуации. Соответственно, человек, который со временем потерял слух, наверняка слышит. Имеется в виду, он себе представляет звуки. А человек, который изначально ничего не слышал, ну, нет, наверное, это гораздо сложнее, да? Вот. Но есть интересные тоже моменты вот с технологиями, которые сейчас развиваются, и людям, которые не видели, например, машин, ну, благодаря технологиям удается не то что вернуть зрение, потому что он изначально не видел, а подарить зрение. И там, конечно, фантастика, потому что вот объяснить человеку, что такое, ну вот объяснить, как выглядит, я не знаю. Да что такое красный цвет? Что такое зеленый цвет? Что такое белый цвет? Представляете, ну это же невозможно объяснить. Вот объясните, как выглядит зеленый цвет. Он выглядит как зеленый. Это как бы базовая история. Ты вот его увидишь, и тебе говорят, это зеленый, запомнил, запомнил. Или тебе есть там американец, англичанин, тебе говорят, это green, да? И ты все, green, green, green. Но тебе нужно сначала увидеть, и тебе пальцем ткнут и скажут, вот это называется вот так. А теперь представьте, тебе говорят, есть зеленый цвет, трава она зеленая. Какая зеленая? Что такое трава? Пощупать можно, понять, да, фактуру, что это такое вот. А что такое зеленый? Ну, никак ты этого не объяснишь. Никак. Это название цвета. Вот так. Поэтому, когда появляются вот такие технологии, которые позволяют, например, человеку видеть мир, который он не видел до этого вообще, ну, есть много разных роликов в интернете по этому поводу, ну, там, конечно, эмоции зашкаливающие у людей абсолютно. Ну, то есть, ты, представляете, там, не знаю, много лет жил, и первый раз ты вообще видишь, как это все выглядит. Ты видишь цвета. Как это вообще возможно, да? Вот как это вообще возможно? Ну, это что-то потрясающее. Для начала надо объяснить, что такое цвет, пишет Андрей. Да, тоже хорошая задачка, я согласен с вами, Андрей. Объяснить, что такое цвет, если ты никогда не видел цвета. Объяснить, что такое цвет. Я не знаю, как это сделать, если честно. Можно ли это вообще каким-то образом сделать? Да. Сложно. Из современных Стинг и Осборн проблемы со слухом имеют, но выступали при этом, пишет Юрий. Но я думаю, что они их имеют по той простой причине, что когда ты даешь рок-концерт, и постепенно у тебя может слух садиться. Ну, это мое предположение. Артемий Лебедев слушает вас и плачет, пишет Мат. Почему? Просто интересно. Знакомый дальтоник отказался такие очки пробовать, сказал, что не хочет понимать, насколько он лишен цветовых ощущений, пишет Т. Но это право человека. Но, тем не менее, видим, как потихонечку двигается, да, прогресс вперед. Ладно, мы вернулись к той теме, с которой начинали. Я думаю, что неплохо, что мы это сделали. Это важно все. Сейчас сделаем. Сейчас послушаем новости, а после новостей уже вернемся с новыми темами.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут. Пятница, июнь, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 19 градусов. Интересно, вот здесь, смотрите, референдум о независимости Республики Сербской от Боснии и Герцеговины произойдет, дата проведения определится, исходя из интересов сторон. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Милорад Додик. Кстати, встречались они вот недавно с нашим президентом. Заявил он это на полях Петербургского международного экономического форума. Цитата. «Существует решение об отделении, но конкретный день еще не назначен. Необходимо провести много исследований и завершить анализ. Мы бы хотели уже сейчас, но помимо нас еще есть две стороны в этом вопросе. Конечно, это требует времени», — сказал Додик. И еще он добавил, точнее, не исключил, что в будущем вхождение, возможно, вхождение Республики Сербской в состав Сербии. Вот как. Ну, это вот интересно. Так, посмотрите на Симферопольское Варшавское шоссе, там ДТП, пишет Ларек-Марек. А что, серьезное ДТП или как? Кто, может быть, есть там? Нам расскажет, напишет, что-то как-то прокомментирует. Вот я уже говорил об этом, вот нашел, на кого ссылаются, издание «Семафор». США сегодня объявит о намерении принять более агрессивную стратегию в области ядерного оружия. Это просто тоже обратите на это внимание. Я думаю, что мимо этого не стоит проходить. Кстати, по поводу США, там смешной опять Байден, который сказал следующее. «Я думаю, Нетаньяху меня слушает. Они этого не сделали. Они не собирались идти в Россию, вторгаться в Рафах полномасштабно». Ну, то есть он перепутал Палестину и Россию. Какой все-таки жалкий старик этот Байден. Ну, еще более жалко, можно так сказать, жальче выглядят те, кто пытаются доказывать, что Байден, он еще ого-го. Вот это вся его свита. Так. Ваш новостник читал текст, говорит, Зеленский президент Украины. Он же вроде просрочился. Соглашусь с вами, да. Я бы Зеленского не называл президентом Украины. Мне кажется, он не президент Украины. Вот. Зеленский, как мне кажется, сейчас на должности Зеленского находится просто и все. Просто Зеленский, он и есть Зеленский. Можно ничего не добавлять здесь. Ну, ладно. Так, что я хотел? Я хотел с вами поговорить. 7373-948, телефон прямого эфира. У нас вот спектр тем, так скажем, уже обозначен. Вот, он совершенно разнообразный. Я имею в виду, вот сейчас мы можем поговорить как раз вот о внешнеполитических разных вещах. И то, что американцы могут пересмотреть на более агрессивную свою там ядерную стратегию. И про вот это вот высадкобесие, которое устроили западники сейчас во Франции. Вот, и про заявление Байдена, довольно агрессивное в нашу сторону, и про Зеленского, который, вероятно, представлял на мероприятиях по случаю 80-летия высадки в Нормандии дивизию СС «Галичина», потому что, а кого он еще мог представлять? «Зеленский Украины», пишет Евген. Да, Зеленский, бывший Украины, вот так вот еще можно. «Нам бы базу большую в Новой Сербии», пишет Александр. Да. «Старому не дают спокойно есть мороженое с шоколадной крошкой», пишет «Хочу кушать». Ну что вы там, уснули, что ли? Привыкли, что я говорю, а вы не говорите? 7373948, телефон прямого эфира. Я напоминаю, если кто-то забыл, код города, ясное дело, 495. Говорит Москва, вещает, естественно, из Москвы. Тут как бы все логично. Так... Так, Зеленский Украины. У вас ведущие новостей в отпуска расползлись, что ли? Редактор уже новости читает. Во-первых, J23, вы когда-нибудь узнаете о том, что люди иногда получают новый профиль в работе и растут в этом смысле. Да, поэтому как бы не задавайте странных вопросов. Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да, пожалуйста.
Салют.
Да, здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, пожалуйста, Сергей.
Ну, по поводу увеличения или усиления, или пересмотра ядерного отношения США, я думаю, это связано с тем, что мы, точнее, Владимир Владимирович сказал, что мы можем как бы подарить кому-то оружие, которое может также наносить удары,
да,
по своим врагам.
Да.
И, соответственно, они такие думают, ну, окей, если вы будете дарить другим странам оружие, таким как там Сомали и прочим, мы можем применять ядерное оружие и в том направлении, например, как, условно говоря, Хиросиму.
А, простите, я логику понимаю, я единственное, они где-то это заявили или что? Я просто не слышал подобных заявлений пока с их стороны, что они будут применять ядерное оружие в Сомали там или где-то еще.
Не, я где-то в телеге читал, что они хотят пересмотреть свою
доктрину. А, вы думаете, вот ядерную, они таким образом хотят пересмотреть свою доктрину?
Да, и, возможно, это какой-то такой сигнал небольшой.
Ну, то есть, давайте, сторону, да, условно говоря, вот мы говорим им, вы поставляете оружие Украине, мы тоже можем поставлять оружие тем, кто вами недоволен. Говорим мы, предполагаем, мы с вами, таких заявлений не было. Вот, допустим, мы что-то даем хуситам, а американцы в связи с этим бьют ядерным оружием по Йемену, так?
Совершенно верно.
Ничего себе.
Вот они так вот предполагают. Я так, по крайней мере, имхо такой, ну... Абсолютно мое мнение такое небольшое.
Интересно. Кстати, интересно. Но тогда у них вот этот козырь из разряда «Россия размахивает ядерной дубинкой», он у них как бы из рук выпадает. Потому что получается, что это они размахивают ядерной дубинкой.
Так они этим самым заявлением уже говорят о том, что мы будем размахивать. Ну, США
так мало заявлений. Они уже два «Минитмена» запустили. То есть они прям достали свою ядерную дубинку. Вот, и ей размахивают, действительно, я с вами согласен.
Да.
Да, вот как-то так получилось.
Что-то какие-то опасения у меня вот в последнее время. Хорошо бы это все осталось на уровне вот таких угроз, там, бряцканье, как говорится, вот этим оружием своим. Но если это действительно изменит, их сторона изменит свою там доктрину, и мы, соответственно, в свою сторону, у нас же тоже были какие-то небольшие разговоры, поползновения в том плане, что нам тоже как бы возможно поменять отношение к...
Если они будут менять, то нам деваться будет некуда, скорее всего, тоже придется что-то менять. Но вот по поводу того, дойдет ли до применения или не дойдет, как бы существует, по крайней мере, две концепции. Их, конечно, больше, но вот две самые понятные могу вот с вами обсудить. Первая концепция. Для того, чтобы серьезные большие страны, обладающие большим ядерным потенциалом, сели за стол переговоров, нужно довести ситуацию до апогея. И тогда уже, да, когда деваться будет некуда, все, вот мы все, ну, Карибский кризис 2.0, по типу того. Это первый вариант. Второй вариант, пока будем доводить до апогея все вместе эту ситуацию, что-то пойдет не так, и, ну, апокалипсис и все такое.
Кто-то не сдержится, да.
Ну, что-то где-то кто-то ошибется, кто-то где-то нерв у кого-то там, нервы сдадут.
Ну, смотрите, Алексей, ну, у нас же, ну, само ядерное оружие, оно же предполагает под собой не именно прям вот большие килотонны взрыва.
Мегатонны, ядерное я бы даже сказал.
Ну да, мегатонны, да. Угу. Можно же уменьшить заряд.
Можно.
Можно же там точечно каким-то образом там...
Но это как раз тактическое ядерное оружие, так называемое, да, и там как раз килотонны, да.
Тактически, да, так аккуратненько. Но это как бы не приводит, но это уже будет прецедент. Угу. Это уже будет прецедент, от которого уже будет тяжело отказаться. Это уже будет факт. И к чему это уже дальше привести может, да, действительно, это будет очень-очень печально.
Вопрос, да. Где тактическое, а где стратегическое? Есть ли между ними в этом смысле, да, спасибо большое, там какая-нибудь нравственная, моральная разница? То есть так-то мы понимаем. Тактическое, оно послабее, да, стратегическое подальше летит гораздо сильнее. Но при этом, если применяется там, допустим, тактическое, то, ну, может, уже и стратегическое тогда. Мы понимаем, что это все ступени эскалации, безусловно, да. Пока угрозы Америки и Англии нет, они применят ядерное оружие по России в этом году, пишет в сети. В сети вы, конечно, очень сильно бредите, потому что если они применят ядерное оружие по России, очевиднейшим образом Россия применит ядерное оружие по ним. Потому что у нас все возможности для этого тоже есть. А американцы провоцируют на применение ядерного оружия со страшной силой, пишет СВ. Вот это больше, как мне видится, похоже на правду по одной простой причине. Американцы очень бы хотели, чтобы в клуб тех, кто применял ядерное оружие по противоположной, так скажем, стороне, вошла хотя бы еще одна страна, например, мы. Потому что пока они в гордом одиночестве там находятся. В гордом в кавычках. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста. Говорите, да?
Да-да.
Ну, все.
Вы... Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Очень вас приятно слушать всегда. Вы знаете, вот хотел бы выразить такое мнение, что мы находимся сегодня на таком этапе, скажем так, развития и столкновений цивилизаций, когда уже обратно отработать это невозможно. То есть вот западный мир, он сам по себе, по своей сути, сатанинский, как бы это ни прозвучало. Но так оно и есть.
Но ведь,
и он прекрасно понимает.
Да, я понимаю. Ну вот смотрите, вот западный мир сатанинский, да? Хорошо. Ну пусть он будет сатанинским в определенных своих границах. Вот там устраивайте свой сатанизм, что хотите делайте, там меняйте пол, гендер, что хотите. Просто это не надо экстраполировать на других. Элементарная вещь. Вроде бы можно на это согласиться Западу, нет?
Да нет, в том-то все и дело. Если он не будет довлевать над миром, это будет означать его фактический конец. В этом-то вся и суть. Они не могут отказаться от своей концепции, потому что это будет означать их смерть.
А почему это означает их смерть? Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что мы когда так говорим, мы как бы американцев убеждаем в том, что им говорит их же американская пропаганда нынешняя. Да, да не смерть, но некое снижение значимости. Ну, почему смерть-то сразу? Вот?
Может быть, так же это то же самое. Это же то
почему?
Же самое. Вы
почему?
Правильно? Абсолютно говорит. Ну, потому что вся их история говорит именно об этом.
Ну, вот смотрите, вот был Советский Союз, да? Вот Советского Союза не стало. Это же не смерть. Это же не смерть. Ну, да,
почему?
Мы...
Для коммунизма, для идеологии, советской идеологии это смерть,
я конечно. Не, я не про идеологию. Я говорю про вот страна, вот Соединенные Штаты Америки. Вот сейчас они потеряют, ну, например, там, 700 своих баз. Ну, пускай не 700, они потеряют там 500, 600. Ну, просто их страны попросят, все, до свидания. Уходите с нашей территории, вы более свои оккупационные войска на нашей территории не можете держать. Ну, от этого Америка не исчезнет как таковая. Чтобы ей исчезать-то? Какая проблема?
Я с вами согласен.
Ну да, то есть...
Я с вами согласен.
Вот. Может быть, нам это до американцев доносить, как раз эту информацию, я имею в виду до простых американцев, до тех, которые сидят во власти, я понимаю, они на этом зарабатывают. И до них эту информацию доносить бессмысленно, они ее и так понимают. Да, спасибо большое. То есть, простая вещь, американцам объяснять ее надо. Ну, не знаю, насколько это вообще полезно, не полезно, даст это что-то, не даст. Цель России, цель Китая... Очень простая. Построение многополярного мира. Построение многополярного мира не предполагает уничтожение Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки с точки зрения производств интересные, там некоторых, да, с точки зрения развития науки и техники интересные. У них есть много чего хорошего, что нам, в общем-то, нравится. И музыка там какая-то, ну, сейчас, конечно, ужасная, но, тем не менее, там есть. И вообще много чего нам нравится в Америке, на самом деле. Мы же это знаем, и мы это американцам можем сказать. Какой-то вот у них есть определенный свой стиль, который нам, в общем-то, приятен. И я имею в виду нормальных американцев, обычных людей, нормальных, адекватных. Вот. Нам, конечно же, не нравится их неоколониальная политика. Но она никому не нравится, потому что это политика, настроенная на то, чтобы в мире был гегемон Соединенные Штаты Америки, и все плясали под дудку Соединенных Штатов Америки. Мы говорим, давайте мы больше не будем плясать под вашу дудку, мы сядем за стол, мы будем равными и будем между собой договариваться. У вас ядерное оружие, у нас ядерное оружие, у Китая ядерное оружие, там у кого еще ядерное оружие, давайте садимся за стол, договариваемся о зонах ответственности и будем решать все в диалоге. Ну, то есть, по сути, сделаем так, чтобы ООН, это была не просто организация, в которой непонятно, что происходит, да, а чтобы вернулась как бы значимость этой организации, вообще этим собранием вернулось былое значение. Американцы говорят, нет, это для нас там экзистенциальный кризис. Нет, это не экзистенциальный кризис, а существование Америки, об уничтожении Америки никто не говорит. Ну, вообще никто не говорит. Ни про какие проливы имени Сталина. Вот это такие, знаете, словообороты из там, телеграм-каналов некоторых или там выступлений некоторых ораторов на телевидении, особо ярких. Все прекрасно понимают, что они в военном смысле могут уничтожить планету несколько раз. Мы можем несколько раз подряд там уничтожить планету. Друг друга мы гарантированно уничтожаем. Поэтому в этом-то и смысл. Давайте договоримся. Давайте вы не будете впритык к нашим границам стоять. Давайте вы отодвинетесь, мы им говорим. Они говорят, а что это мы должны отодвигаться, а вы же уже все. Мы говорим, да мы не все, смотрите, мы не все. Они такие, а, ну да, может и не все. Но мы попробуем сделать так, чтобы все. Понимаете? Вот в чем идет разговор. То есть это раздел сфер влияния, если можно так выразиться. Да? Создание вот этих островов, да, там островной тип некоторые говорят, там, когда о будущем геополитики говорят. Ну, создание центров силы. не один центр силы, и все остальные подчинились, а их несколько, и они между собой вынуждены договариваться. И, по сути, друг друга уравновешивать, балансировать как-то. Все. Никто не говорит, что мы сейчас возьмем и уничтожим Америку. Ну, кто это говорит, он, мне кажется, только воду на мельницу вот этих всех сумасшедших американских политиков льет, чтобы они потом выходили и говорили: о, русские говорят, что они уничтожат Америку, русские говорят, что они уничтожат Америку, ага, они хотят вот пролив имени Сталина. Нет, нет. Мы просто говорим, что американцы в определенный момент, ну, так скажем, по итогам холодной войны, не только почувствовали себя победителями, но и развратились той безграничной властью, которая у них появилась, которая была им дана. И они настолько привыкли к этому, что они не хотят вернуться к нормальной картине мира, при которой ты не приказываешь, а договариваешься. Учитывая то, что есть другие страны, да, там другие цивилизации фактически, да, с которыми, ну, у которых другой взгляд на вещи. И как бы, ты хочешь бегать с флагами месяц там с какими-то ЛГБТшными по Нью-Йорку? Да бегай, мы что, придем к тебе в Нью-Йорк и отменим какие-то мероприятия? Это твое дело. Нам это не надо. Нам это не надо. Ну, пока не работает, да? Они не понимают нас. Америка тогда останется без своих рычагов давления на страны, где уберут их базы, а это повлечет пересмотр всех выгодных договорных отношений для США, то есть уйдет халява для них, пишет К9. Конечно, то есть их статус понизится. Но они, но речи об уничтожении их не идет. Статус понизится. Статус понизится до равного. Но сейчас их статус, он как бы раздут чрезмерно. Все, не соответствует современным реалиям. Они говорят, соответствует, соответствует. Мы говорим, нет, нет. Поэтому многие сравнивают США с угасающей империей. И говорят, что сегодня почему так опасно? Потому что все процессы, происходящие в мире, они говорят о том, что Америка должна подвинуться. Она должна подвинуться, она должна немножко отойти назад и сесть за стол, равно ощущая себя с другими серьезными государствами, большими, обладающими возможностями. Они этого не хотят делать, и в этом опасность. Все. Но никто не говорит, что давайте эту Америку всю там сотрем в порошок. Мы понимаем прекрасно, что стирание Америки в порошок приведет к тому, что как бы весь мир будет стираться в порошок. Никому не выгодно стереть весь мир в порошок. Никому вообще. Ни нам, ни американцам, ни кому-то еще. Кроме каких-нибудь, не знаю, там, сумасшедших людей. Мы надеемся, что эти сумасшедшие люди там не возьмут верх в этом смысле. Нигде. Все. Но мы говорим, что всем выгодно быть равными. Давайте договариваться. Они говорят, нет, нам вот все-таки выгоднее, чтобы вы нам прислуживали. Тоже логично все. Почему? Потому что им прислуживали, и они к этому привыкли. А все, кто прислуживал, говорит, ну, мы уже подросли, мы уже, ну, подросли, мы нам уже, ну, не, как бы, не с руки прислуживать вам, ребят. Нам не с руки это делать. А говорят, будете. Мы говорим, не будем. Вот, вот она проблема. И поэтому они говорят, это угроза, там, мироустройству. Это не угроза мироустройству. Соединенные Штаты Америки, цепляющиеся за несправедливую систему мироустройства, которая возникла в результате холодной войны, вот это угроза существованию человечества на данный момент, на самом деле. Глобально прям, существованию человечества, потому что они упираются. И они упираются и противоречат логике исторического процесса. Они хотят сломать этот исторический процесс, и они хотят сделать так, чтобы их... ну, так скажем, правда взяла верх. Все, вот как они говорят, так и правильно. Но есть такое у нас выражение, что русскому хорошо, то немцу смерть, например, да? Но это выражение, его можно рассмотреть и пошире. Китаец, китайская культура, да, она своеобразная, она чего-то своего хочет, и она как-то по-своему развивается. Там американцы, ну, допустим, Запад, да, вот, у него какие-то свои представления о прекрасном. У нас свои какие-то представления о прекрасном. Вот. Американцы говорят, вы все должны мыслить, как мы, одеваться, как мы, есть, как мы, делать, как мы, все. Мы говорим, ну, нам не можем, все, нам неудобно так делать, мы бы хотели делать, как мы хотим. И потихонечку Ближний Восток об этом начинает говорить, Африка об этом начинает говорить. Почему они начинают говорить об этом? Потому что об этом заговорила Россия очень громко, а потому что об этом говорит Китай тоже громко. Все. Вот, это равносильно смерти, они не смогут жить дальше, как привыкли, они не смогут это, они не могут это потерять, пишет Игорь Иванович. Нет, это не равносильно смерти, Игорь Иванович. В этом-то весь и смысл, и именно на этом и работает американская пропаганда. Это не равносильно смерти. Это равносильно тому, что ты перестанешь убивать других. Вот американцам нужно перестать убивать других. Потому что другие не хотят уже быть убиваемыми. Даже Грузия. Вот заявления грузинские. Вот вчера вот уже первые санкции против Грузии стали по визовому режиму вводить. Против частных лиц в том числе, против политиков в том числе. Американцы стали вводить. Ну, настолько их политика американская, она, как бы сказать, прямолинейна, что даже, вот несмотря на то, что я уже знаю, что она прямолинейная, каждый раз я все равно удивляюсь. То есть, ну настолько прямолинейная. То есть, они, ну, как бы, может быть, чуть-чуть хотя бы хотеть, как это, схитрить. Нет, они уже все, они встали вот именно что в позу, как говорится. Все, у них вот рогом уперлись, и все. Что там, приняли закон. Сразу давай эту Грузию топить. Все, враги, враги, пророссийский закон. То есть, очень прямая, лобовая, агрессивнейшая пропаганда. Раз. Агрессивнейшая, прямая, злобная вот эта внешняя политика. Да, экономическая политика агрессивнее некуда. Сейчас они еще говорят, мы сейчас еще по ядерному вопросу, мы сейчас еще жестче поставим это все. Ну, понятно. Понятно. Они хотят, чтобы все остальные сдали назад. Чтобы Китай сдал назад, чтобы Россия сдала назад. Чтобы мы сказали, ой, ладно, нет. Наша идея о многополярном мире, она не очень. Ладно, извините, пожалуйста, американцы, вы действительно вообще страшно мощные и все такое. Мы вас, ну, реально боимся, вы какие-то сумасшедшие. Вот. Они размахивают реально дубинкой, кулаками прям машут. И везде, где могут достать, они пытаются достать. Во всех сферах. Воюют. Ну, то есть, давайте будем говорить откровенно. Если не брать вот именно составляющую на земле, вот пехоту именно, да, они воюют. Воюют, и причем воюют уже на несколько фронтов американцы. Да, как минимум они воюют на фронт один с Китаем и на фронт второй с нами. Это как минимум. Все. Ллойд Остин сказал, мы можем одновременно идти и жевать жвачку. Мы можем воевать на два фронта. Они уже это делают. Война — это же не только прямое боевое столкновение одного солдата с одним флагом на плече и другого солдата с другим флагом на плече. Не только. Нет. Это экономическая составляющая, да, и многие другие, информационная составляющая. Они воюют, все воюют. А за что они воюют? Они воюют за лидерство в мире. За что мы воюем? Мы воюем за равноправие в мире. Вот и все. Такая простая история. Казалось бы. Такую собаку проще пристрелить, пишет Александр. Нет, не проще. И Соединенные Штаты это не собака. Соединенные Штаты это очень большое государство. Вот, хоть и увядающий, но гегемон с огромным запасом ядерных вооружений, который гарантированно уничтожает весь мир, если что. Они могут потушить свет всем. И это единственное государство в мире, которое применяло ядерное оружие по городам. Понимаете, о чем я говорю? То есть прецедент-то есть у них. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, продолжаем. Елена пишет, мы все время оценим СВО через призму стремления построить многополярный мир. Ну, вообще, это не так, Елена, ну ладно. Но ведь в провозглашенных целях СВО нет такого пункта, правильно, потому что СВО – это СВО, а построение многополярного мира – это построение многополярного мира. Это связанные между собой вещи, но не тождественные в этом смысле. Как это совместить? Вы понимаете, пишет Елена, это совмещается само по себе очень органично. Нам для этого ничего не нужно делать, в том смысле вот мысленно, да, как-то дополнительно это соединять. Или довод о многополярном мире более весомый, чем денацификация и демилитаризация Украины. Елена, смотрите, для нас денацификация и демилитаризация Украины – это очень важно. Почему? Потому что Украина создана как антироссия, да? Ну, вы все прекрасно понимаете. Для нас это, безусловно, экзистенциальная угроза. Вот, но довод о многополярном мире гораздо важнее на внешнем контуре для многих других государств, потому что, в принципе, вот представьте себе разные государства там Африки, представьте себе государства Азии, представьте себе государства, ну, разнообразных континентов, им, в принципе, до Украины-то дела нет. Ну, понимаете, да? Ну, им все равно. Она где-то находится далеко, она не очень-то интересна, эта Украина. Да, и вообще, что из-за Украины, и почему там вдруг русские говорят, что для них это экзистенциальная угроза. Вот. Это никак не влияет на них, на этих людей. Вот. Им все равно, будет денацификация Украины, не будет денацификация Украины. Многим странам абсолютно наплевать. Почему? Ну, потому что хотя бы по ним нацизм так не ударил, как по нам он ударил в середине 20-го столетия. Поэтому для них нужны другие аргументы и другие предложения. И наше предложение для тех стран, которые, в общем-то, не пострадали, как мы пострадали в определенный момент от нацизма, вот, оно заключается в построении многополярного мира. О чем это говорится? Это говорится о том, что эти страны получат чуть более там, высокий статус, возможность быть услышанными. Вот, потому что в мире неоколониальной политики, однополярном, где гегемон США, роль у них была совершенно незавидная у многих, в особенности там африканских стран, да? Вот где-то французы выжимали все до последней капли, где-то американцы выжимали все до последней капли, где-то британцы все выжимали до последней капли. А мы говорим, ребята, мы вам поможем, если что. Все, будете не то что диктовать свои условия, но уже будете говорить так, что с вами придется договариваться этим ребятам. Мы говорим, выгодно? Они говорят, выгодно. Мы говорим, все, погнали вперед. Помогаем друг другу, поддерживаем друг друга. Вот, вот очень простая вещь. Потому что для нас вопрос Украины, он колоссально важен. А для стран многих других континентов это вопрос настолько же важен, как для вас, например, ну, а что там происходит в Чили? Вот вам важно, что происходит в Чили? Что там с чилийцами вообще? Как там у аргентинцев? Ну, поржать над их дебилом президентом новым, ну да, можно. Кстати, не поедет он в Швейцарию на шабаш Зеленского. Сказал, не поедет. У меня, говорит, есть более важные дела. Ну, это так просто, кстати. Ну, вам сильно важно, что в Аргентине-то происходит? Да нет, вам плевать, что происходит в Аргентине. Плюс-минус, правильно? Вот так же и надо понимать, что всем остальным. Плюс-минус плевать, что происходит у других. Поэтому, когда ты предлагаешь какую-то концепцию, нужно понимать, аж чего эти страны хотят. Чего эти народы хотят. А они хотят быть услышанными, они хотят чуть больше возможностей, они хотят, чтобы не какая-нибудь, например, Франция у них просто вынимала их же руками, да, там, ядерное топливо для своих атомных электростанций, а страна эта жила в, там, ну, в рейтингах во всех просто на последних местах была, ну, типа как Нигер. Ну, реально, это такая ситуация, просто французы на этом деньги делают, а люди живут в абсолютном адских условиях, адских, катастрофических. Страна по, там, по всем параметрам на последних местах. Но никакой атомной энергетики без этой страны, как бы французской, ну, она бы была, но усложняются процессы без нее, как вы понимаете. Все. То есть мы говорим колониям, что мы им, да, как бы, поможем освободиться от влияния метрополий. Все. Но мы не говорим, что мы возьмем и бахнем по там, Парижу, и мы разнесем в клочья эту Францию, все, ее не будет. Мы лишь говорим, что все, вот здесь вы будете, ребята, уже с французами не «да, мой белый господин», а «давайте торговаться, давайте, рынок, для нас тоже есть рынок», вы сможете сказать этим ребятам. И это привлекательно, понимаете? Наша идея привлекательна в этом смысле. Она привлекательна для Китая, она привлекательна для нас, она привлекательна для многих других стран, Азиатско-Тихоокеанского региона, там, да, Африканского региона, Южной Америки. Привлекательно, ну, интересно предлагают. Интересно, русские предлагают. Вы думаете, только нам надоело, что американцы везде суют свой нос и ставят везде свои базы и везде пытаются диктовать всем свои условия, называя это правилами и плюют на международное право? Есть страны, которые под пятой ну, Вашингтона находятся очень долго. Мы-то буквально туда попали и вылезли тут же оттуда, фактически. Вот если исторические промежутки брать, мы вот туда зашли под эту пету, подумав, что нам сейчас американцы нас тут одарят. Прилетит волшебник в голубом вертолете и подарит 500 эскимо. 500 эскимо мы не получили и оттуда выскочили. Вот, и мы говорим, выскакивайте все остальные, ребята, там ничего хорошего не будет. Американцы обещают, что если кто-то им подчинится, будет как в Америке. Не, как в Америке не будет, будет как в колонии американской. Угу. Выскакивайте, ребята, вариантов нет там. Так, но для этого нужен военный альянс этих стран, пишет Юрий Константинов. Так, Юрий Константинов, вам мягко намекают, что, может быть, военного альянса на бумаге нет, А взаимодействие в военной сфере есть. Вам мягко намекают на это, вы никак не услышите. А мне кажется, что многие ход СВО оценивают и формируют ожидания с позиции реалий Великой Отечественной войны. Историю хорошо учили в школе, видимо, пишет J23. В корне неправильно, но мне лично от осознания этого факта терпение и переформирование ожиданий не добавляется, пишет J23. Безусловно, это большая трагедия нашего народа, но для этих территорий подобная история измен – это не новая история. Разрулим этот спор среди славян, пишет Борисыч. Да даже Пушкин уже об этом споре среди славян писал так, что он измеренный судьбою. Идет этот спор, сколько раз там клонилась то их, то наша сторона. Пушкин об этих всех славянах, то бишь о нас, писал уже очень давно. Очень давно. И уже это было проблемой, которая уходила там корнями в какие-то страшные стародавние времена. Как мы друг друга, славяне, убиваем. Новинка тоже мне. Так что я с вами согласен, Борисыч. На самом деле, западные страны не считают, что Россия угрожает миру ядерным оружием. Своими рассуждениями они оправдывают агрессию против России, пишет Марина. Естественно. Это пропагандистские их захлёсты. И когда мы потворствуем их пропагандистским этим всем вещам, ну, некоторые у нас делают это, вот, у меня есть такое ощущение, что люди, которые это делают, они не понимают, что они льют воду на чужую мельницу. Но они американцам тем самым помогают, там, рассказывая в рамках телевидения там, и радиовещания, давайте сейчас ударим по Нью-Йорку. Вот как только ты сказал, что давайте ударим по Нью-Йорку, вот так вот вырезают и американцам показывают. Простому американцу. Он там ест бургер, сидит, ему говорят, смотри, смотри, русские сейчас тебя убьют. Срочно, срочно доставай деньги из карманов и нужно финансировать Украину.
Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, надо русских убить, пока они меня не убили.
Логично? Логично? Надо четко доносить свою позицию и объяснять, что мы хотим. А мы хотим не убить американцев, а сделать так, чтобы американская колониальная вот эта вся администрация, она перестала быть колониальной, чтобы они просто, ну, отошли. Отошли, отойдите, отойдите. Перестаньте нас убивать и пытаться нас убить. Через Украину, через Грузию, через волнения в Белоруссии, которые вы устраивали, через попытку волнений, которые вы пытались устроить в Казахстане. Через эти прибалтийские страны. Перестаньте пытаться нас убить. Перестаньте рассказывать, что вы по Финляндии сейчас ядерное оружие свое будете возить. Перестаньте репетировать бомбардировку Санкт-Петербурга. Перестаньте атомную бомбардировку Санкт-Петербурга репетировать, пожалуйста, над Балтикой. Не надо этого делать. Вот что мы говорим. Ну, пока не слышно, да, видимо. Или слышно, но делают вид, что не слышно. И формируют свою там... пропагандистскую картинку, где Россия просто сумасшедшая и решила там, имперские амбиции России, она хочет возродить Советский Союз или там Российскую империю. Да что хочешь ты говори, хоть Российскую империю, хоть Советский Союз. Россия четко дает понять, Россия за многополярный мир. Гегемон не нужен, гегемон не справился. Мир не стал справедливым при гегемоне. Гегемон должен скукожиться. Скукожься, пожалуйста. Все. Уйди с тех земель, которые никогда тебе не принадлежали. Сними оккупацию. Оккупант американский. Уходи. Иди на свой континент. Живи там хоть с флагом в задницу. Ой, ну вот так они и хотят. Ходи там хоть не месяц, а хоть 12 месяцев в году. Мы к вам не придем. Нам это нафиг не надо. Ну, это уже объясняется, ну же президент сидит наш уже за столом и говорит, ну кто сказал, что мы будем нападать на НАТО, вы что, тупые, как этот стол, ну кто это бредни эти распускает, ну что это за бред? НАТО двигалось к границам России, НАТО хотело взять в свой состав, ну как бы хотело в кавычках, Украину, угрожало этим. Зеленский сказал, что они хотят ядерный статус Украина, у нас под боком. Все забыли, что ли, что все было, что было до этого, что ли? Ну, о чем вообще разговор? Ой, но император будет наш при многополярном мире, пишет Юрий. Нет, мы не говорим о восстановлении империи. Мы говорим о том, что пришло время неоколониальной империи Соединенные Штаты Америки перестать быть империей. А стать нормальным, крепким, хорошим, региональным государством, которое будет определять политику в регионе, вот, и отчасти глобальную политику в некой мере за столом переговоров с другими державами, которые отвечают за другие регионы. Все, сели, что у нас думает США? США думает так, что у нас думает Китай? Китай думает так, что думает Россия? Мы думаем так, и так далее. Все, Хотите Ялтой называйте, хотите чем угодно называйте. Какая разница, как это называть? Вот. Некий лысый, ну, лысый так подписывается слушатель, написал мне раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь сообщений. Алексей, вы меня забанили, не верю. И восклицательный знак. Восемь одинаковых сообщений, что не дает мне возможности читать другие сообщения людей. Нет, до этого, лысый, вы не были забанены. До этого не были. 20 миллионов человек уничтожили за все время, пишет Андрей. Какое именно, что вы имеете в виду, Андрей? Поясните, пожалуйста. 500 эскимо не дали, конечно, а голубыми вертолетами уже замучили, пишет Андрей. А вот некоторые говорят, что эти ваши славянские разборки, вот и разбирайтесь сами, пишет Котопес. Правильно, есть страны, которым вообще нет дела до наших славянских разборок. У них есть свои какие-нибудь другие разборки. Например, там какие-нибудь семитские разборки. Понимаете, да, о чем я говорю? И разнообразные другие разборки. А мы говорим, что в основе этих разборок, славянских, семитских, каких угодно, лежит желание Соединенных Штатов Америки, деструктивно влияя на разнообразные регионы и насаждая там войну, быть тихой гаванью, которая всем руководит. И мы говорим, что это неправильно, это заметно, мы все уже догадались. Мы знаем, как вы действуете. Мы знаем правила ваши. Эти правила нас не устраивают. Они не соответствуют международному законодательству. Все. Вот и простая вещь. Не для этого ООН создали, чтобы сесть и поговорить, пишет Джекпот. Правильно. Но нужно понимать условия, в которых создавалась Организация Объединенных Наций. Да? И нужно понимать статус тогда Советского Союза, например. И нужно понимать, что этот статус, как и, собственно, сам Советский Союз, они рухнули в определенный момент. И это фактически привело к тому, что Соединенные Штаты Америки превратили ООН в ручную организацию свою. Потому что ООН это фактически просто стол, за которым все сидят. Просто давайте собираться за этим столом в такое-то время. Давайте. Но важно, какой статус имеют игроки за этим столом, так скажем. Ну, назовем это игроками. Участники. Давайте так будет, наверное, официальнее и правильнее. Вот участники. Понимаете? Ну, а это стол. Он хоть в поле может стоять. Можно собраться в Ялте, можно собраться в Тегеране, можно собраться где угодно вообще. Не имеет значения, как этот стол называется. Он может называться ООН, может называться не ООН. Смысл в том, что люди за столом должны друг друга уважать и понимать, что нужно договариваться. Соединенные Штаты Америки, их сейчас хоть на Луне посади за стол, они скажут, мы с вами договариваться не будем, вы челядь. Вы никто, мы главные, мы вам говорим, как делать, делайте. Не будете делать, мы вас убьем, они говорят. Все, пока американцы не сядут и не скажут, ладно, все, убедили, как бы, понятно. Да, вы, как бы, доказали нам всем, Китай нам доказал, русские доказали, что все, мир окончательно изменился, гегемония наша рухнула, к черту, короче говоря, давайте договорим, что хотите. Вот пока этого не произойдет, ничего не будет. А этого не происходит. И будут лететь там какие-то Украины, Прибалтики, все что угодно, все что угодно будет лететь. Тайвань, не Тайвань, Филиппины, не Филиппины, без разницы. Без разницы. Собственно, это и есть, так скажем, мировая война, которую все ждут, когда же она произойдет, когда же она произойдет. А когда она уже происходит, все никак не могут все равно понять, что она происходит. Он настолько себя дискредитировал, что стал миражом в пустыне, пишет Борисыч. Борисыч, у меня вот, я все время пытаюсь донести как бы мысль относительно ООН, чтобы меня поняли окончательно. ООН, как организация, в принципе, не может себя дискредитировать. Почему? Ну, потому что это просто люди, которые, ну вот если мы говорим, да, об их аппарате, это люди, которые просто предоставляют стол, за который садятся страны. Все, вот-вот, ну вот условно, представьте, не ООН, я говорю, все, ООН, значит, себя дискредитировали. Давайте будет теперь там организация, позволяющая договориться о глобальной политике. И о местах стран в этой глобальной политике. Вот вам стул, вот вам стол, садитесь. Садятся американцы, садятся китайцы, садимся мы, другие страны садятся. И вот начинается разговор. Вот для того, чтобы этот разговор был, как бы, имел смысл, вообще имел смысл, нужно, чтобы все участники принимали одну очень простую вещь. Не существует альтернативы
тому, чтобы просто договориться. Если ты идешь по альтернативному пути, его, считай, нет. Это смерть. Все, надо договариваться. Соединенные Штаты Америки сегодня очевиднейшим образом говорят всему миру: мы ни с кем из вас договариваться не собираемся. Европейцы будут делать, как мы скажем, потому что они фактически просто наши слуги. Русских мы сломаем, и надо будет, убьем много европейцев, разобьем прямо об Россию, вот. И ничего страшного. Китай мы слушать не будем, потому что для Китая у нас есть Филиппины, Япония, Южная Корея. Мы будем Китай уничтожать. Мы через Тайвань будем Китай уничтожать. Мы вас слушать, китайцы, не будем. Ясно вам? Слушайте нас. За любой стол в мире можно посадить сейчас американцев. Вот за любой. Они в этой позиции как были, так и есть. Пока американцы не скажут, что да, мы согласны с тем, что мир многополярный, вот будет то, что будет в данный момент. Все. Проблема реально в этом. Не в том, какая организация называется. Проблема в том, что за любым столом переговоров американцы не ведут переговоров, они диктуют волю свою. Это не переговоры. Это не дипломатия, это не договоренности. Это просто диктат. Вполне себе тоталитарный, кстати. Но только сейчас документы ООН не выполняются, а чиновники ООН посылаются впрямую. Правильный Юриан, почему они посылаются впрямую? Потому что американцы говорят: ребята, это просто стол, а мы крутые. Вы здесь, собравшись за столом, можете любую бумажку подписать. Нашего мнения о себе и о вас это не меняет. Поэтому если мы хотим, мы выполним эту бумажку, не хотим, не выполним, поняли? Проблема здесь не в ООН. Проблема здесь в том, что американцы не принимают мира, в котором ООН, в принципе, как организация, необходима. Они не принимают мира, в котором они сидят за столом переговоров. Нет такого мира. Все, его не существует для них. Они говорят: есть трон, я сижу на троне, вы все ниже, слушайте, что надо делать. Не понял? Розгами холопа давай. Ну вот Грузия, пример последний. Говорит: мы примем закон об иноагентах, они визовые ограничения сразу, и думаем над следующими ограничениями. Просто холоп сказал: а я хочу определять политику свою внутреннюю. Бабах! Прям по башке сразу, палкой. Все. Сразу. Без разговоров. Это что, договоренности? Это стол? Это мы давайте подумаем, ребята, да. Нет ничего подобного. Какие столы? О чем говорить? Ну... Стамбульские договоренности, попытка. Британец приезжает от лица американцев и говорит: стоп, Украина, вперед и умирать до последнего украинца, Ехали, говорит, и все, и погнали. И все. Переговоры в глобальном смысле начнутся тогда, когда начнут умирать американские парни. Как только массово пойдут в Америку гробы, сразу сядут за стол переговоров, пишет Михаил. Совершенно не обязательно, Михаил, совершенно не обязательно. Переговоры пойдут тогда, когда американцы поймут, что их силы действительно не превышают силы других игроков. А для этого, внимание, чтобы они это поняли, так должно случиться, чтобы их силы не превышали сил других игроков. Они считают себя гегемоном, потому что у них есть основания полагать, что они гегемон. Огромное количество баз, огромное количество денег, влияние на деньги, которые находятся в их экономике, которые другие страны вливали в эту экономику. Невероятное количество оружия, запредельное количество оружия, которое у них есть. Ядерная дубинка огромнейшая. Просто посмотрите на ситуацию с их стороны. Они себя считают самыми главными, не то что даже первые среди равных, не-не-не-не, никакого там веча нет, никто ни с кем не советуется. Они себя считают, ну вот, гегемоном, эгемон, да, правитель, царь, все, император всего мира, потому что у них есть основания так полагать. Но эти основания постепенно размываются. Один из выходов из этой ситуации – это дать асимметричный ответ, а именно начать через прокси сталкивать государство Израиль в Средиземное море, пишет Игорь. Израиль сам игрушка в руках американцев. Палестина игрушка в руках американцев. Вообще конфликты на Ближнем Востоке, конфликты в Европе, конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которых, обратите внимание, американцы всегда играют ключевую роль, это их инструменты по дестабилизации других регионов для создания ситуации, при которой все регионы, кроме их региона, дестабилизированы. Все ясно или что-то не ясно? Поэтому вы можете выталкивать Израиль, заталкивать Израиль. Израиль может бесконечно там воевать. Он сейчас может пойти в Ливан. Ливан может пойти в ответ. Иран может воевать с Израилем. Израиль может бить по ядерным объектам Ирана. Иран может бить по ядерным объектам Израиля. Соединенные Штаты Америки при этом на другом континенте. По ним никакая Мексика ничем не бьет. Понятно? Куба с ними тоже не воюет. Канада тоже не воюет. Они найдут, как на этом заработать. Ну. Иноагенты в Израиле должны начать шатать скрепы Израиля на концертах, пишет Юрий Константинов. Хорошо бы каждая грузинская семья почувствовала выгоду от взаимодействия Грузии и России, пишет Адам. Хорошо бы каждая грузинская семья поняла, что американцы отвели им роль пушечного мяса в войне с Россией. А нынешнее руководство грузинское оказалось прозорливым в этом вопросе. И делает все для того, чтобы грузин не превратили в пушечное мясо. И из этих семей не достали их отцов и сыновей и не отправили умирать. Понимаете? Хорошо бы, чтобы грузины вот это помнили. Сейчас вообще не о деньгах уже разговор. Сейчас не о деньгах разговор. Сейчас о более ценных вещах разговор. О жизни. О существовании государств тех или иных. О существовании нашего государства. О существовании Грузии, о существовании так называемой Украины, о существовании многих других стран. Вопроса о существовании Америки нет. Вопроса о существовании империи, колоний американских, да, под их влиянием, это да. Это да. Ну, не будет колонии у Америки, что она исчезнет? Нет, она не исчезнет. Ослабнет ли она? Да, ослабнет. Но не умрет, нет. Зачем? Все? Давайте так, если мы вообще посмотрим на эту ситуацию следующим образом. Россия в 90-е была колонией Соединенных Штатов Америки. Давайте вот так посмотрим на эту ситуацию. Это вообще в принципе восстание колонии против метрополии. Давайте упростим. Упростим, уберем все сложности, вот сочетание там, несочетание, вот все уберем. Колонии восстают против метрополии. Они подавляют бунт. Все ясно. Потому что они считают, что они владеют всем миром. А мы считаем, что они не должны владеть всем миром. Свободные люди в разных странах говорят, все, хватит, направились американцы. Они говорят, нет, нам еще чуть-чуть надо. Нам еще чуть-чуть надо. Ну, так бывает со всеми империями. Они сегодня империя. Хотя и вот такого вроде бы, да, хитрого вида. Но, тем не менее, империя, она и есть империя, какая разница. 10:00, я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.